Для того, чтобы проще было включиться тем, кто дойдет еще минуток через пять, давайте я для начала представлюсь, как раз будет время у опоздавших дойти. Меня зовут Ася Аладжалова, я историк моды и коллекционер. На данный момент у меня порядка 200, может быть, уже больше предметов в коллекции. Я занимаюсь 20 веком. Предметы у меня с начала, собственно, 20 века и до 70-х годов. Поэтому вот очень люблю тоже заниматься и литературным аспектом именно 20 века, хотя у меня были лекции по Анне Карениной, по «Мертвым душам», но все-таки 20 век, особенно 20-е годы, это мое самое любимое, поэтому сегодня вот, не знаю, как вы, а я кайфую просто от набора. Вот. По первому образованию я филолог литературовед, заканчивала, писала диплом на кафедре 20 века литературоведения, филологический факультет МГУ. Вот. И поэтому, конечно же, первое, что приходит в голову, когда начинаешь заниматься предметным миром героев, конечно же, это же произведение Владимира Владимировича Набокова. Потому что как он разбирает интерьеры, предметы, попадающиеся на пути, даже случайные кадры из кинофильмов, да, которые видит мельком герой, не говоря уже о одежде, которую надевают как его героини любимые, так и герои, так и случайные встречные на улице, в этом мы сегодня убедимся. Вот это все, конечно, для него очень значимо, и это такая богатая почва, на которой, конечно же, можно не год и не два вот заниматься исследованиями. Ну, давайте тогда потихоньку обратимся уже к теме, к нашей. Времени у нас не так много, у нас полтора часа. Ну, если я чуть-чуть вас задержу, вы, пожалуйста, не обижайтесь. Ну, если кому-то надо бежать, то надо. Я вот никогда не обижаюсь. Вот, но предупреждаю, что можем чуть-чуть подзадержаться. Почему я изменила, собственно, и презентацию, и название, почему у меня наряды внезапно замолчали, да, потому что если в предыдущие разы, на предыдущих лекциях мы говорили о том, как эти наряды, собственно, какие исторические корни, как это было в реальности, да, то есть вот что носили, да, то сегодня мы немножечко с вами углубимся в такую литературоведческую, в частности, тему, и поговорим о том, что, собственно, что скрывает за собой тот или иной наряд, что они молчаливо нам рассказывают, нам, читателям, да, и тут у нас даже пойдут такие иногда мифологические отсылки, будем немного, но разбираться в самых таких сложных литературоведческих темах. И еще такой момент. Пойдем мы в хронологическом порядке. Мы будем разбирать не произведения по мере их написания, а именно появление персонажей по мере их, собственно, появления, да, в 20 веке. Поэтому первая у нас тема – это 900-1914 год. Да, я думаю, понятно, и нижние границы даты, и верхние границы даты. Вот этот вот отрезок, на котором мы сосредоточимся в первую очередь. Ну, потом мы будем разбирать берлинский период, это 20-е годы. Еще 10-е разберем, потом, значит, берлинский период, будем разбирать 20-е. Вот, и в самом конце мы с вами немножечко поиграем, потому что сам Набоков тоже, как я понимаю, ужасно любил играть со своими персонажами. И, в частности, вот будут у нас две героини, одна у нас появляется прямо в 20-х годах, ну а за второй еще 30 лет он будет скакать, да, скочит потом уже в 50-х. Вот, ну это такая затравочка. Ну и мы с вами начинаем. И я буду приводить цитаты, а потом мы с вами будем разбираться, собственно, что в этих цитатах к чему и какие исторические корни у того или иного костюма, который упомянут в цитате. Здесь у нас все цитаты, которые есть, это либо «Защита Лужина», вторая цитата – это «Защита Лужина», и две, первые и третьи – это цитаты относятся к другим берегам. И то, и другое описывает описанные моменты, вот относятся к промежутку данному временному, начало 900-х годов. «Вижу мать, отдающую мяч в сетку и топающую ножкой в плоской белой туфле, воздушные блузы и узкая пикейная юбка». Ну, я там они развивались, да, но я просто для того, чтобы не путать вас, полный контекст не привожу. Значит, мать Владимира Владимировича, она была англоманка, и эта же самая черта появляется у женщин разных в прозе Набокова, вот в частности, мать Мартына из романа «Подвиг», она тоже ужасная англоманка, и она вот не читает ребенку, ну, точнее, она читает разные ему книги, но в первую очередь он, конечно, выращен на английских вот этих nursery rhymes, на сказках английских, вот, и, конечно, теннис, как английская игра, в то время он назывался либо lawn tennis, да, прям, потому что играли в основном прямо на газоне, на свежем воздухе, и, конечно же, такая английская игра, она не могла не привлечь маму писателя и, собственно, маму лирического героя в «Других берегах». Вторая цитата, она относится, собственно, к роману «Защита Лужина». Там есть такой момент, когда в самом-самом начале маленький Лужин бежит обратно на дачу. Не может сам себе объяснить, почему, но он не хочет в город, он бежит обратно на дачу. И сначала они едут, всю дорогу едут к станции, с дачи до станции, потом, значит, родители отвернулись, и мальчик побежал той же дорогой назад. На повороте к мосту хлынул ветер, отчего пробежала пушистая рябь по серому птичьему крылу на ее, на маминой шляпе. Вот сейчас мы разберемся со шляпами, откуда там взялись, собственно, птичьи перья. Ну и давайте вернемся к третьей цитате чуть-чуть попозже. Вот у нас, пожалуйста, первая часть. Теннисистки 900-х годов. Ну, начнем мы с того, что, конечно, женщины в теннис, в крокет, в крикет, в гольф играли на протяжении всей второй половины XIX века. И надо сказать, что при этом многие и корсетов не снимали, и в том числе неудобных S-образных корсетов. И когда была мода на высокие воротнички, дамы продолжали в высоких накрахмаленных воротничках заниматься спортом. Белые пикейные блузы здесь у нас уже имеют отложной воротник, но это... Надо сказать, фотография первая, да, которую мы видим, это с турнира, это Уимблдон. И тем не менее, несмотря на то, что одежда была достаточно неудобная, были уже женские турниры, в которых кто-то да побеждал, несмотря на всю скованность движений. Надо сказать, судя по фотографиям, хотя одежда достаточно сковывала женщин в это время, во время игры и в теннис, и в крокет, ну, вот фотографии очень подвижные, да, можно подумать, что они и могут и прыгнуть, и пробежать какое-то количество, и размахнуться как следует. Вот, тем не менее, героиня, о которой мы поговорим чуть позже, уже в 20-х годах, вот Сюзанна Ленглен, да, теннисистка, которая очень сильно модернизировала моду теннисную, вот после ее смерти ее близкая подруга высказалась так. Вообще все теннисистки мира должны просто кланяться в ноги Сюзанне за то, что она дала им возможность по-человечески играть в теннис. Да? Настолько она модернизировала костюм. Действительно, действительно, костюм, который мы видим сейчас, да, на картинке, был намного более скованный, чем то, что появилось впоследствии в 20-е годы и даже в конце 10-х. Ну что ж, белая длинная пикейная юбка, под ней, скорее всего, есть еще одна или две нижние юбки, обязательные чулки, обязательные, и вот плоские туфельки. Но, несмотря на это, были фотографии, я вот видела фотографии, где даже обувь сохраняется на модном таком изогнутом каблучке. Ну, конечно, для профессионалки на турнире это уже излишне. Обратите, пожалуйста, внимание, мне очень нравится форма ракет в теннисных. Надо сказать, что Владимир Набоков возвращается к теме тенниса большого не раз и не два. Практически в каждом произведении у нас есть отсылки к игре в теннис. У нас и в «Других берегах» это есть. И тема раскрыта в его произведениях 20-х годов. И впоследствии уже в «Лолите», да, он прямо описывает очень-очень подробно всю... Вот все движения, да, он говорит, я жалею, что я не заснял ее на видеокамеру, потому что это потрясающие были движения, потрясающая пластика у нее, когда она играла в теннис. Буквально 3 или 4 страницы посвящены тому, как Лолита играет в теннис, именно ее движениям. Вот, давайте, раз уж мы говорим о теннисе, и несмотря на то, что мужской костюм теннисный не описывается у Набокова в его вот произведениях, касающихся начала 20 века, но мы все-таки посмотрим, насколько более свободно могли, если хотели, чувствовать себя мужчины-теннисисты. Вот в данном случае здесь заметно на нижней фотографии, что это скорее как, какие-то любители на даче или в пригородном клубе, потому что, опять же, из всех мужчин для тенниса одет только один. У него темные длинные чулки и короткие бриджи, да, спортивные бриджи, спортивная одежда. Вот, в обычных городских длинных брюках все трое остальных, и более того, двое из них, и скорее всего третий, который в жилете, они еще и с подтяжками. Вот еще начиная с 19 века, с 30-х годов 19 века, появилось такое различие небольшое. Мужчины штатские носили чаще всего подтяжки. А вот мужчины военные отдавали предпочтение кожаным ремням, потому что это было намного более удобно. Военные вели более активный образ жизни, это были и верховая езда, и упражнения, да, регулярные. Вот, ремень для них был более приемлемым, точно так же, как и для спортивных, собственно, состязаний и просто игры. Спортивный ремень, конечно, более приемлем для вот, мужчины-спортсмена. Ну, я не буду комментировать даже последнего персонажа на картинке, который еще и в жилете, и у него еще, заметьте, из жилетного кармана свисает цепочка с часами. Вот я думаю, что либо этот человек в принципе не играл, ракетку ему дали так для ровного счета, была лишняя. Ну, приехал, да, посмотреть, с друзьями пообщаться. Либо он успел как-то переодеться, потому что, конечно же, при той активной игре и напряженности, которая требуется для большого тенниса, все-таки жилет и цепочка – это все-таки, наверное, немножко излишнее. Ну что ж, перейдем ко второй цитате. Я напомню, что у нас пробежала пушистая рябь по серому птичьему крылу на маминой шляпе. На рубеже 19-20 веков, это 1890-е, начало 900-х годов, очень были популярны шляпы с очень сложными украшениями. Вот давайте так, 908 год, это самые большие шляпы, самые объемные. А вот до этого есть период, когда шляпы, может быть, и не были такими объемными. Ну, они были пропорциональны, да, как мы видим здесь на картинке, но они были очень, очень обильно украшены. И, в частности, птичье перо – это был один из тех элементов, который использовалось на шляпе. Иногда даже целую птицу делали чучелка, да, небольшое, целую птицу из перьев выкладывали. Это могло быть одно птичье крыло, это могла быть действительно целая птица. И здесь, конечно, есть грустный момент, и люди, которые думали об окружающей среде уже тогда, они говорили, что, ну, во-первых, были две проблемы. Были несчастные киты со своим китовым усом, который использовался для косточек в корсетах. И вот были птицы, такие цветные райские птицы, да, которых нещадно отстреливали фактически для того, чтобы украшать дамские шляпки. И уже тогда это начинало волновать очень прогрессивную часть человечества. Но шляпы с чучелами, да, там действительно могли быть целые чучела, достаточно большие. Перьев на это уходило много, они пользовались популярностью определенное время. Ну, так, чтобы вас совсем не расстраивать, скажу, что к 20-м годам это сошло на нет. И в 50-е это немножечко опять появляется, из перьев сделаны шляпка, она, конечно, не из перьев, да, она скорее либо из соломки, либо искусственной соломки, либо фетр, а сверху там есть перья. Ну, вот это в 50-е ненадолго опять появилось, и потом уже окончательно исчезла, да? Вот такая история. У меня есть две с оранжевыми перьями и с белыми перышками 50-х. И давайте среднюю картинку. Мать в большой белой шляпе под белым нарядным зонтиком, отец тоже под зонтиком, но изабеллового цвета. Обычно я тут спрашиваю про изабелловый цвет и выслушиваю версии, что это за цвет. Это самый популярный ответ. Какой? Нет. Палевый. Палевый, соломенный. Вот знаете, есть собаки такие, почти белые, но такого соломенного цвета. Кони есть такого. Вот их прямо называют. Даже если вы забьете изабеллового цвета, вам вылезут собаки вот этой породы. И кони тоже. Очень дорогой породы. Непроизносимый совершенно. Вот это такой, ну вот может быть, да, такой соломенный цвет. Ну вот посмотрите, мужчина у нас, это пляж, это Биарец. отдыхают они на Лазурном побережье, мать в большой белой шляпе. Да, мы понимаем, почему большая белая шляпа, да, у нас объемные прически. И несмотря на то, что шляпы еще в это время, в начале 900-х, не достигают того, чего они достигают в 908 году, в 909, все равно достаточно большая белая шляпа, да, и нарядный белый зонтик. У отца зонтик не черный, да, а именно вот изабелловый, такой палевый. Ну, действительно, если черный зонт, скорее всего, это зонт от дождя. Да? То есть вот я обычно так, когда у меня в коллекции, полосатый, малиновый, с полосками, это от дождя, черный от дождя. Вот светлые зонты обычно от солнца, удобно, да, отражает. Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Здесь у нас два красавца в купальных костюмах и дама, которая не в купальном костюме, и вот как раз в большой объемной шляпе, 900-е годы. Давайте поговорим немножечко о полосках. Почему полоски? Почему сейчас, когда мы хотим с вами поехать летом к морю, ну, мы так или иначе, да, выберем что-то вот в морскую полосочку для подъема настроения, да, ну, бывает такое. Традиция у полосатых тканей очень-очень давняя. Ну, я сейчас не буду вдаваться в средневековую историю, когда это костюм шута обычно, да, там своя история, связанная еще со святым Иосифом. Ну, вот давайте брать 19 век. Морская полоска. Морская полоска, напоминающая либо тельняшки, либо полосатые ткани, которые использовались на флоте, начиная от матрасов, да, заканчивая одеждой моряков. И таким образом полоска становится элементом пляжной моды. Вот очень забавно, когда у нас есть два прогулочных костюма середины 19 века. Один из них белый, синим, и там еще есть полоска где-то, а второй, ну, розовый в цветочек, да, и совершенно, они могут быть примерно одинакового кроя, примерно одинаково они сконструированы, но мы точно совершенно понимаем, что один покупали для дачи, для усадьбы, для деревни, второй покупали для того, чтобы поехать, ну, тут уже смотря какая страна, да, если англичанка, то в Бат ехала в этом на курорт, у нас могли ехать куда-нибудь на юг, да, в Германии на воды ездили. Вот, сложилось так, что полоска, даже костюм может не отличаться по крою, иметь такой же жесткий корсет для оздоровления, но костюм будет визуально отличаться. Здесь у нас дама, посмотрите, как одета, это начало 900-х годов, помимо шляпы, ну, широкой, большой, красивой, на прямо линии прибоя она находится фактически. У нее черные шелковые чулки, туфли кожаные на каблуке, ну, по песку, наверное, не очень удобно. Платье явно у нас с глубиной грудью, да, то есть это S-образный корсет, который так затягивался, что придает определенную форму нашему телу. И как шутили, с новыми корсетами сначала в комнату заходит, собственно, грудь, а потом вся остальная дама. Действительно, вот такая вот S-образный изгиб с очень тонко перетянутой талией. Вот про такие корсеты и про побережье очень много, значит, спорили. Побережье – место, где надо отдыхать, расслабляться, набираться сил. Корсеты с этим не связаны. И вот такая вот история есть, связанная как раз с корсетом и его вредностью, полезностью. Вообще априори в обществе считалось, даже на рубеже 19-20 века, что корсет, он в первую очередь, что? Полезен. Дальше. Двоеточие. Полезен. В меру утянутый корсет. Точка. Вот из этого что мы заключаем? Если корсета совсем нет, то тут возникают некие вопросы по поводу дисциплины. Да, вот считалось, что девочку там, в 9 лет наряжают в корсет, она становится тут же прям вот дисциплинированной. Да, это такое вот такое, я бы сказала, заблуждение, да, теоретиков 18-19 века, что женщина с плохо затянутым корсетом, вот к ней можно там подойти и что-нибудь предложить, потому что, ну, как-то вот порядочная так себя вести не будет. На другом конце находятся у нас модницы, которые, ну, возможно, даже получают физическое удовольствие от перетягивания чрезмерно тугой вот шнуровки. Вот таких тоже очень ругали. Во всех изданиях пишется, что правильный корсет должен уменьшать объем вашей талии на 5 сантиметров, ну плюс-минус там миллиметры. Это считалось здоровым, правильным и хорошим. Вот тогда мы и дисциплинируем наше тело, и оно у нас физически тоже становится крепче, считали они. И при этом мы не повреждаем внутренние органы. Хотя я думаю, что сейчас бы поспорили и с вот этими 5 сантиметрами. Вот. Значит, вот такая история. Поучительная, поучительная должна быть история. Напечатана в журнале как раз о здоровье юношества. Значит, девушка получила предложение руки и сердца, и они с матерью уезжают на курорт. На курорт, тут еще и свадьба рядом. В общем, самое время побыть модницей уже, вот модницей. Девушка начинает тут же шнуроваться. А ее мама не против, но папа умный человек. Он ее, значит, берет погулять с собой на побережье, предлагает ей переодеться в либерти, да, более свободные корсеты, которые войдут в моду чуть позже, и объясняет ей, что вот это все, вот эти все излишества, они совершенно ее не красят, что это все искусственно, это все наносное. Вот правильный корсет, он ее, значит, либерти, такой, который с легкой утяжкой, он ее украсит. Но жених тоже правильный человек, они с папой на самом деле вместе придумали эту стратегию. Вот, и девушка возвращается там, в какой город? Ну, в Лондон, да, предположим, к началу сезона, румяные, подышавшие воздухом, и они играют пышную свадьбу, и все счастливы. Вот такая поучительная история. И вообще, тема свадьбы в истории корсетов, в рекламе корсетов, она прям муссируется, ну вот, от и до. Значит, на первой картинке грустная девушка, непонятно как выглядящая, и никто, значит, ею не интересуется. На второй она получает посылку, дальше фирму можно приписать, нужную фирму корсета. Дальше она вот с этой голубиной грудью, красивая, и вокруг нее, значит, мужчина, 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 а потом, значит, картинка свадьба. То есть реклама, на самом деле, манипулировала страшно вот с этими корсетными изделиями, что затянись вот в наш корсет, и ты выйдешь замуж тут же. На самом деле, мы с вами счастливые люди, мы можем делать карьеру, работать, хотим выходить замуж, не хотим не выходить, но это действительно было необходимо для женщины даже очень знатного происхождения 19 века, потому что, внимание, треть перских дочерей в Англии умирала старыми девами. Ну вот, это статистика эдвардианской эпохи 900-х годов. Как они жили, эти несчастные женщины? Чаще всего в семье старшего брата, если у нее сложится отношение с женой старшего брата. Братья получали наследство, могли получить, ну, получали приданное выходящие замуж сестры, ты оставалась. Вот, и ты можешь разве что как, ну, фактически в роли экономки. Никто бы тебя, конечно, не оскорбил ролью реальной экономки, но фактически в роли экономки. Жена брата и брат уезжают на лондонский сезон. Ты остаешься по хозяйству в усадьбе, как главной над прислугой, да. Ну, в общем, на самом деле, очень такие некрасивые истории, тяжелые, поэтому, конечно, свадьба — это было то, чего даже девушкам аристократического происхождения еще в эдвардианскую эпоху, то есть 900-е годы, ждала с нетерпением. Вплоть до того, что есть воспоминания, что, не помню, графиня фамилия, ее имя, фамилия, она имела много дочерей, часть из них удачно вышли замуж, у них родились внучки. Так вот, при семейном совете о том, что там делать, да, что делать дальше, старая графиня давала слово сначала замужним, значит, дочерям, там, сыновьям, потом замужним внучкам, и если доходила до незамужних дочерей, то она могла спросить. Но чаще всего даже не спрашивала. То есть вот этот статус, да, он был очень-очень, вот этот предрассудок, касающийся статуса, был очень-очень силен. Ну что ж, такой длинный был монолог по поводу 900-х, потому что больше мы к 900-м не вернемся. Будем говорить дальше уже про более ближнее нам время, более понятное. И, в общем, здесь будет больше картинок. Итак, у нас, как я уже говорила, Владимир Набоков любит играть своими персонажами, своими костюмами. Вот так получилось, что хотел, не хотел, не знаю, соавтором мы к нему не набиваемся, но несколько героинь, девушек, да, девушек, положительных, таких невинных, воздушных девушек, прям идеалов, да, чистой красоты, одеты одинаково у него в период между 10-м и, собственно, началом 20-х годов. Первая девушка не такая уж и воздушная и идеальная, как она была одета. Это 8-9 год. Синий тайер, большая черная шляпа, насквозь пронзенная сверкающей булавкой. Первая цитата из «Других берегов». Она относится, собственно, к 908-9 году, когда, собственно, лирический герой, его младший брат, едут в Берлин без родителей. Они едут в Берлин со своим гувернером, которому лет 18-20. Он в Берлине впервые, ему тоже все хочется попробовать. Ну и, собственно, мальчикам тоже все хочется посмотреть, попробовать. А ситуация очень невеселая. Они, собственно, едут к стоматологам, потому что у обоих братьев оказывается такой ужасный прикус, да, что вот говорит, что у меня, пишет Владимир Набоков, зубы росли, как у молодой акулы, в два ряда. И чтобы это все исправить, мы поехали к врачам в Берлин. Вся первая половина дня проходит у них в достаточно мучительных процедурах у стоматологов, поэтому во второй половине дня мальчики считают, что они могут получить от жизни все. И вот они соблазняют своего гувернера купить им билеты, постоянно действующие на скейтринг, место, где катаются на роликовых коньках. Вот. Сам лирический герой отлично катается, крутит пируэты, на него засматриваются, собственно, девушки, чуть-чуть постарше. Вот одна из них вот так одета, синий тайер. Тайер – это что? Это прогулочный костюм. Тут есть несколько названий. Когда мы листаем русские журналы мод, это может быть даже написано так – костюм, кавычки открываются, портной, кавычки закрываются, костюм портной. Портной в данном случае существительное, от портного портной. Действительно, в английском это тальер, tailored suit, костюм, пошитый портным, не модисткой женщиной, а портным. По, собственно, технологиям, которые использовались для работы с мужскими костюмами. Вот поэтому портной. Как еще называли? Прогулочный костюм, это от walking suit, да? Тайер, ну и, собственно, для нас с вами это то, из чего родился наш привычный, как бы сейчас сказали, классический, еще бы сказали, офисный костюм с юбкой и жакетом. Вот, собственно, даже не в 910 году он родился, а раньше, в последней трети 19 века, когда женщины стали активнее участвовать в жизни города, активнее передвигаться самостоятельно на какие-то благотворительные мероприятия, по каким-то своим делам. Многие женщины уже получали работу, и девушки в телеграфе, на почте, да, вот они в таком передвигались. Это у нас 8, 9, 10 год. Вот, пожалуйста, девушка у нас, это американка, которую он встречает на скейтринге, она на него засматривается. Ну, не случается даже диалога, просто длинный взгляд, долгий, как это бывает в юном самом возрасте. И зачитывающийся книгами лирический герой уже представляет себе, как он рыцарь, как он ее спасает там откуда-то, как он увозит ее на коне, там, похищает. Она такая прекрасная, чистая. А потом, значит, поскольку они же в Берлине все от жизни решили получить, они идут в варьете. И вот там-то он ее и видит. Она одна из группы американской труппы танцовщиц, приехавшей. Образ сразу меркнет, но некий вот этот вот идеал все же еще остается, потому что она была из тех девушек, из стейки девушек, самая красивая, самая нежная. Вот. И что еще? Что еще он отмечает? Шляпа, черная шляпа, насквозь пронзенная сверкающей булавкой. Вот мы уже говорили про объем шляп. В 908 году лондонская актриса Лили Элси появляется в «Веселой вдове» в огромной черной шляпе. Эту шляпу для нее спроектировала Люсиль, модный скандальный модельер. Я сейчас во все не вдаюсь, это будет долго очень. Скажу только одно. Люсиль выжила на «Титанике». Была она уже не просто Люсиль на тот момент, была она уже леди Дафф Гордон. Муж ее, лорд Дафф Гордон, на них подали в суд. Дескать, шлюпка, в которой они отплывали с тонущего корабля, была наполовину пустая. Суд их оправдал по каким-то другим причинам шлюпка была наполовину пустая. Не то, что он отдал команду плыть быстрее, не ждать остальных. Но шлейф вот этот за ней всю жизнь фактически волочился, да, и помимо «Титаника» у нее еще была сестра Эленор Глин. Это скандальная беллетристка 900-х годов. Как бы она писала романы, ну, явно не для юных созданий, да, не совсем, в общем, такие беллетристика. Вот. И вот огромную черную шляпу придумала Люсиль для Лили Элси. И, естественно, как только на следующий день, значит, дамы переварили увиденное на сцене, а как мы знаем, театр – это двигатель моды у нас в это время, то шляпы стали просто увеличиваться в размерах, увеличиваться, увеличиваться. Прекрасная карикатура, да, на... Но, кстати, эта карикатура не так-то далека от действительности. Шляпы действительно приобрели огромные размеры, но чтобы держаться на голове, что было нужно? Шляпные булавки. Вот сейчас мы с вами просто так шляпную булавку, шляпу мы не удержим булавкой. Почему? Потому что мы с вами счастливые люди, мы шиньонов не носим, никаких очесок, никаких бархатных этих каркасов мы в голову себе не упихиваем. Ну, такой вот неаппетитный момент. Сначала ты напихивала себе в прическу, в объемную шикарную прическу, все, что у тебя было под рукой мягкого. Свои волосы, чужие, шиньоны, там, бархатные кусочки, главное в цвет попасть. После этого надевала шляпу и закрепляла вот по этому бархату и очёскам шляпной булавкой. В Америке, в, по-моему, в 2010 году, боюсь ошибиться, но это не так важно, вышло постановление, что шляпная булавка не может превышать 22,5 сантиметров. 22,5 сантиметра, потому что дамы, вот как здесь показано на картинке, нещадно кололи и травмировали, особенно в общественном транспорте. Да? Было предписано, например, в Петербурге обязательно носить круглый шарик, да, на конце шляпной булавки. Но терялись вот эти вот шарики очень часто, опять же, травматическая ситуация, она оставалась. Что еще надо знать про булавки? Это было любимое оружие женщин. Но, с одной стороны, хорошо, что было, потому что, согласно криминальным хроникам, девушки, к которым грязно домогались, они доставали булавку и, в принципе, ничего не боялись. Да? В автобусе там можно было хотя бы позвать на помощь, обратить внимание других на улице. Вот, но с другой стороны, в детективных историях тоже дама, которая авантюристка, вот она возьмет эту булавку, там кого-нибудь приколет, шину там кому-нибудь пробьет, и все, и там полиция не может ехать никуда. Так что и так было. С одной стороны, полезно, можно к самообороне использовать, да, с другой стороны, тоже не все женщины для самообороны используют, некоторые для своих других целей. И давайте посмотрим, в тексте этого нет, но просто шикарные огромные муфты, обращаю ваше внимание. Вот такая муфта могла стоить целое состояние. Огромные муфты вошли в моду именно в начале 10-х годов. И по воспоминаниям вот в Петербурге, не помню, кто пишет, воспоминания одна знакомая дама оставила в наемной карете такую муфту. Она потеряла целое состояние. Огромные они совершенно были. Вот. Давайте рассмотрим следующую героиню, которая тоже одета в темно-синий такой же прогулочный костюм. И это у нас чуть более позднее время, это 14-15 год, роман «Машенька». Ну, написан он позже, естественно, да, я предупредила, что мы идем не по написанию текстов, а по появлению героинь. Темно-синяя под цвет юбки, шевиотовая кофточка, надетая поверх белой блузки, черный шелковый бант, распахнувший крылья. Это наша Машенька. Это у нас любовная история под Петербургом, да, дачная идиллия такая в 15-м году. Молодой герой, молодая героиня, и сквозь всю свою жизнь, все метания, все революционные, так сказать, перипетии герои проносят, герой, во всяком случае, он, Ганин, проносит любовь, вот этот вот образ к светлой, чистой девочке, увиденной в 15-м году. Здесь у нас более простые варианты. Во-первых, в отличие от 10-х, когда у нас юбки могли быть еще очень узкие, корсет не S-образный, а вот как раз Liberty, более свободный, еще имел место, то в 15-м году это военное время. Юбки укорачиваются, юбки расширяются. Смотрите на картинку, которая на синем фоне, там отлично видно, да, что в этом костюме не только можно бежать за автобусом по улице, можно и кондуктором работать. А многие девушки работали в Лондоне, во всяком случае, кондукторами. Забираться на верхний ярус амнибуса, проверять билеты, в общем, все что угодно, двигаться свободно совершенно можно уже в костюмах 15-го года. Ну вот, собственно, заканчивается прекрасная эпоха, да, с началом Первой мировой войны, и мода уже начинает стремительно приближаться к более практичному такому идеалу. Вот. Опять же, в синий тайер у нас одета Машенька. Бант большой мы увидим спустя несколько слайдов. А сейчас мы с вами прочитаем последнюю цитату и посмотрим, как изменился тайер, да, прогулочный костюм, к 2020 году. «Соня» — это роман «Подвиг», написанный уже в 1932 году, но, тем не менее, действие происходит ровно в 20-м. «Соня» была в темно-синем костюме и в крепких коричневых башмачках, длинный язычок которых, пройдя внутри под шнуровкой, откидывался и, прикрывая шнуровку сверху, заканчивался бахромой. Вам еще никому не захотелось такие? Я сколько вот это все готовлю, цитирую, читаю, мне всегда хочется, чтобы с бахромой и такой длинный. Как выглядел тайер в 20-м году? Мы с вами привыкли, что 20-е годы – это что? Такой трубообразный силуэт, низкая линия талии и, в общем, неподчеркнутая фигура. Но будьте осторожны, так оно произошло не сразу. 20-й год, линия талии еще пока на месте. Длина уже укорачивается. Внимание, 21-й год и 22-й, линия талии начинает падать, а длина все еще остается на месте. И вот только в 24-м году у нас и линия талии низкая, и длина уже, ну, закрывающая колено, да, то есть не сразу все произошло. А вот в период с 19 по 23 год там были и широкие юбки, и в форме туник, и талия могла быть, и даже чуть-чуть завышенная. Вот одно остается, только вот это вот стремление к более укороченному подолу. Вот здесь мы видим типичный прогулочный костюм послевоенного времени, послевоенного, после Первой мировой войны. Может быть, 19-й, 20-й год. Да, по сравнению с 15-м, посмотрите, как сузился силуэт. Сузился, стал узким. Вот. Ну и по сравнению с 10-м годом, да, посмотрите, какой он стал плоский. Да, если здесь еще мы видим сложности и изгибы дамского тела, то здесь мы их практически не видим. 20-е годы все-таки уже наступают, да? Вот это вот практичная прямая мода. И вот теперь-то мы с вами про Машеньку, она же Тамара в «Других берегах», героиня Тамара. И то, и другое имя фейковое совершенно, сам Набоков признается, что имя было другое у его первой любви. С 15 по 17 год, как эти две героини, это практически близняшки, да, то есть «Другие берега» — это автобиографическая проза, а «Машенька» — это все-таки художественные произведения. Но вот эти две героини, они прям вот близняшки. Поэтому рассматриваем мы их вместе. Как в 15 году, с 15 по 17, да, появлялись вот эти героини произведениях. То в венчике васильков, то с большим бантом черного шелка, которым была подвязана на затылке вдвое сложенная каштановая коса. А перепрыгните к последней цитате. Бант исчез, и потому ее прелестная голова казалась меньше. Вот давайте посмотрим на среднюю картинку. Вот тут бант как раз, да? Мы привыкли бант, что он внизу там где-то. Нет, вот тут вот особенность. Поэтому бант исчез, голова казалась меньше. Вот этот бант, распахнувший крылья, вот он. Про, собственно, гимназическую форму. Ее очаровательная шея всегда была обнажена, даже зимой. Каким-то образом она добилась разрешения не носить воротничка, который полагалось носить гимназисткам. Ну, вообще, как мы видим на картинке, видимо, не она одна такая, которая добивалась. Форма бывала разная, да, в разных гимназиях. Но, конечно, априори это был высокий воротник стойка. Посмотрите на время, да, это 10-е годы. Стойка еще пока остается. Но форма действительно бывала разная. И последняя цитата. На ней было белое сквозистое платье, которого Ганин не знал. Бант исчез, и потому ее прелестная голова казалась меньше. Это самая последняя встреча, когда через лето, через зиму он приезжает к ней опять на дачу. И вот уже отношения как-то не складываются. Героям уже по 16-17 лет. Но чего-то исчезает, да. Какое же это белое сквозистое платье? Белое сквозистое – это, скорее всего, сетка. То, что называлось газом, когда мы читаем «Анну Каренину», это значит все у них кисия. Если мы будем читать, например, Эдит Уортон, это будет газ. Это все одно и то же. На самом деле тонкая сетчатая ткань. Она могла быть самой разной. Если это дача или усадьба, да, своя, то это из хлопка делалось. А если это платье летнее, но для какого-то раута, да, поехать куда-то, вот к Бете Тверской, например, то это из шелка, шелковая кисия. Она и дороже ценилась, она и была наряднее. Вот. А наша героиня, ну, давайте предположим, что ради того, что это дача, и все-таки время уже такое настороженная, да, что вот она в хлопковом газовом платье. На картинке мы видим, собственно, девушку. Это заодно отрекламирую. Есть такое винтажное сообщество Викториан Эдвардиан Винтаж. Вот девушка, англичанка, которая собрала огромное количество, собственно, платьев викторианской и эдвардианской эпохи. Книгу даже она выпустила прям в бумажном виде. Вот она сама, это все не реплики, она сама это все надевает, она сама в этом фотографируется и даже потом продает, насколько я знаю. Вот подлинники в отличном состоянии у нее, можно прям смотреть, наслаждаться. Вот, а мы с вами переходим потихоньку к берлинскому периоду, но не забываем наших героинь, потому что сейчас мы с ними опять встретимся. И с Соней мы тоже прямо начнем. Еще раз напоминаю, роман «Подвиг», героиня Соня Зеланова. Время действия романа с 19 по 24 год. Дальше у нас Клара Людмила, героиня романа «Машенька». Сама Машенька, как мы знаем, в 24 году уже не появляется. Она остается в виде воспоминаний, герой не решается с ней увидеться. Клара Людмила, соседки по пансиону, 24 год. Марта, король дама валет, 26-28, и Магда, камера обскура, 25-28. Мы начнем с Сони, это и пораньше, это и логичнее. Соня, одетая в кимоно и совсем низенькая от того, что была в ночных туфлях. Это еще первый период. Это еще они живут в Париже, у них еще дела идут неплохо. Собственно, первые годы эмиграции. Отец еще нужен, отец еще чем-то занят, еще живы все члены семьи. Соня, ну, насколько себе может позволить девушка в эмиграции, ничего особо себе не отказывает, да? Она ездит на балы, на вечера, вот у нее модное кимоно, давайте посмотрим. Вообще тема пижам, тема кимоно, она очень-очень актуальна для 20-30-х годов. Но давайте так, поскольку мы иначе просто не закончим, я вам сейчас дам ссылочку, где это почитать, где я это уже написала. Значит, в конце будет у меня ссылка на мой канал на Дзене. И там есть статья про пижамы. Собственно, пижамы, кимоно, халаты. Это на примере романа Булгакова «Мастер и Маргарита». «Почему дамы?» «Шутки Коровьего 3», по-моему, называется, или «Шутки Коровьего 2». Почему дамы выбирали пижамы. И вот там я подробно описала роль вот этой одежды пижамно-халатного кимоношного типа для дамы 20-30-х годов. «Шутки Коровьего 3. Почему дамы выбирали пижамы» на Дзене. У меня ссылка на Дзен будет на последнем самом кадре. Вот. Скажу только, что да, действительно, дамы переодевались в достаточно красивые халаты для совершенно разных событий. И в 20-е годы это может быть и общение с близкими друзьями. Просто ты снимаешь платье, которое тебя может сжать где-то. Опять же, корсеты все еще, как бы они есть, да, они еще не все не сразу ушли. Многие вообще не перестали корсетов носить. Но в кимоно или в пижаме ты себя чувствуешь более свободно. Опять же, исторический аспект, да, то, что это одежда для того, чтобы вздохнуть, в прямом смысле слова. Снять корсет и вздохнуть. Соня переодевается из повседневной одежды, из дневной одежды в кимоно, идет ответить на телефонный звонок вот в это свое свободное время, а потом она переодевается в бальное платье, да, то есть это вот не вечер самый, это так вот предвечерье. А вторая цитата очень грустная. Очень грустная, относится уже к тому периоду, когда семья, в общем-то, переезжает в очень маленькую квартирку. Умирает самая старшая сестра, убивают мужа самой старшей сестры, отец находится без работы, они живут уже в Берлине, делать им особо нечего, жить им особо не на что. И вот Мартын жалеет, что он даже приехал, потому что видит, в общем, застает Зилановых не в самом лучшем виде. На столе сидела по-новому причесанная Соня и, качая ножками в заштопанных чулках, тянула носом и чистила картофель. Чужой в ней было все – и бронзовый ботинка джемпер, и открытые уши, и простуженный голос. И вот давайте посмотрим. Смотрите, да, я датировала 21-й год, 24-й. Конечно, в 24-м джемпер бронзового цвета – это тот, который вот самый дальний от меня. Но давайте предположим, что у Сони дела идут, ну, скажем, с деньгами, да, не так хорошо уже года два. Поэтому, скорее всего, вот это вот какой-то вариант, который 21-го года более мягкий, более пушистый, более женственный, как все было в 21-м году относительно 24-го, скажу сразу. Вот скорее бронзового цвета, вот он повыше у нас виден, такой с белым воротничком, скорее в чем-то таком сидела она, этот уже, наверное, был старый достаточно, потрепанный, и чистила картошку. Ну, так вот, чтобы объяснить, да, 21-й год, мода еще априори более женственных форм, да, более мягких. Чем ближе к 24-му, больше геометрии, больше таких вот строгих форм, маскулинных, спортивных форм. Вот, спортивных форм. Вот, такая у нас Соня Зиланова. И мы переходим к описанию героинь в романе «Машенька». Это у нас первая Клара, уютная полногрудая барышня. Клара полногрудая, вся в черном шелку, очень уютная барышня. Соседка по пансиону Ганина. Вот ей 26 лет исполняется, как она себя видит в зеркале в этот день. Лоснистое черное платье, которое она надевала изо дня в день, ей надоело нестерпимо. На темно-прозрачном чулке по шву очень заметно чернела штопка, покривился каблучок. Девушка совершенно одна в Берлине. Самый ближайший ее человек – это пожилой поэт, тут же сосед по пансиону, к которому она приходит иногда поговорить, пожаловаться, может быть, на свое одиночество. Он ей тоже жалуется на свое одиночество. Вот такая Клара. Она тайно влюблена в Ганина, но знает, что вполне открыто. В Ганина влюблена ее лучшая подруга Людмила, поэтому как бы не влезает, держит все чувства в себе. Вот она работает за пишущей машинкой. Целыми днями она сидит, стучит по пишущей машинке. Она, значит, барышня конторская у нас. Вот работницы, да, я специально проводила в марте исследование на эту тему. Работницы, как в Советском Союзе, так и, собственно, в Америке, в Европе, чаще всего изображаются в юбках и блузках на фотографиях, да? А вот конторские барышни чаще всего носят платья. Есть такой сайт «History Offices», «History Office», по-моему, он назывался, может быть, даже... Нет, на картинке, к сожалению. Там собрано порядка 170 фотографий офисов 20-х годов. С 20-х до начала 30-х годов. И вот там, действительно, в районе 80% девушек, они в платьях. Черное шелковое платье – это фактически униформа конторской девушки. Черные не потому, что черные там не марка или там плохо или трудно или еще что-то, нет. Черный – модный цвет. Вспоминаем Габриэль Шанель, ее маленькое черное практичное платьице. И, конечно, правильное черное платьице было не просто так, а имело какое-то более жизнерадостное цветовое пятно жизнерадостное. Вот воротничок, например, как мы видим, могли быть и воротнички, и манжеты. Могла быть какая-то отстрочка. Например, между юбкой и блузкой мог проходить кант небольшой, красный, синий, золотистый даже. Вот. И давайте еще одну литературную ассоциацию. Вот рассказ Гадюка Толстого. Там, значит, Ольга Зотова, она ходит все в плюшевой юбке, вытоптанной со всех сторон, значит, девица-кавалерист, вернувшаяся с фронтов гражданской войны. Потом как-то видит себя в зеркале уже в районе, опять же, 24-го года, и, в общем-то, думают, как-то, наверное, все-таки я не очень хорошо выгляжу. Вот, в своей грубой манере достаточно. Она выспрашивает у соседки, где взяла? Это что? Где взяла? И, значит, соседка ей отвечает, да сейчас все носят уже черные вот шелковые платья, это модно. А это чулки называется, а это подвязка называется. Все ей, значит, объясняют, и на следующий день она появляется в черном шелковом платье с коротким рукавом, в лаковых туфельках и, значит, с модной стрижкой короткой. Вот, и сразу, значит, обращают на нее внимание. Но, в общем, там своя история у Ольги Зотовой в «Гадюке». Об этом тоже можно почитать. Называется она у меня «Юбка для кавалериста». Вот там я подробно разбираю переход, личный переход этой женщины от военного коммунизма к НЭПу, как выразился ее сосед. Поздненько вы переходите от военного коммунизма к НЭПу. Вот, Клара. Уютная барышня тоже носит черное шелковое платье, которое уже настолько вытерто, что оно лоснистое со всех сторон. Штопка у нее на чулочках, покривившийся каблук. Вот. И Людмила, ее подруга, она одевается совсем по-другому. Копия с оригинала, потому что Людмила очень любит кино. Вообще тема кинематографа, опять же, у Набокова, она одна из ключевых тем. Сейчас мы вступаем как раз вот в ту зону, где сейчас мы поговорим про Людмилу, да, которая очень завязана на кинообразах, ходит в кино, очень это любит. А потом мы поговорим в камере «Обскура» Магда Петерс, девушка, которая, ну вот, прям фактически копирует. Вот если Людмила, она как бы копирует, будучи взрослым человеком, ненавязчиво, да, смотрит, какие моды, то та девушка, она живет в серебряном экране, для нее жизнь за пределами. Вот драмы серебряного экрана нет, но они чуть позже. Копия с оригинала, 24-й год, Людмила. Ему теперь все противно было в Людмиле. Желтые лохмы по моде, стриженные, две дорожки невыбритых темных волосков сзади на узком затылке, томная темнота век и, главные губы, накрашенные до лилового лоска. Та-дам! Значит так, давайте договоримся сразу, что черно-белое кино, оно черно-белое. Губы у актрис никогда черным не красились. Это красный цвет. Но пленка не чувствительна к красному спектру. Она чувствительна к синему спектру. Вот ранняя пленка. Поэтому губы получались черными, проваленными, лишенными цвета. Поэтому черные. Для того, чтобы веки были на этой ранней пленке угольно-черными, можно было черным не пользоваться вовсе. Можно было розовый положить тон. Теплый, бежевый. А вот если вы положите голубые тени, то они на этой пленке были бы яркими, наоборот, вот чистым, таким сероватым, светло-серым оттенком. Чтобы было понятнее, самые лучшие операторы 20-х годов, начала 20-х годов, они с собой носили голубое стекло. Они подходили к актрисе перед съемкой, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть в кадре, смотрели на нее сквозь голубое стекло и понимали, что сейчас у нее на лице выбьется, да, провалится, а что будет хорошо. Поэтому и грим актеров был желтым, потому что в отличие от красноватых розовых тонов, которые давали грязный оттенок на ультрафиолетовой пленке, желтый, наоборот, давал, ну, приятный такой тон, который мы считываем как телесный. Поэтому есть такие воспоминания, что как приезжаешь на киностудию, там все как будто бы китайцы, все в желтом гриме. И, значит, актриса, здесь у нас Клара Боу, а у нас есть еще и Луиза Брукс, прекрасная. Вот они на обложках цветных журналов, они появлялись со своим повседневным макияжем, и он чаще всего был цветным. Зеленоглазая Луиза Брукс очень любила изумрудные зеленые тени. И на обложках она появляется с ними. Другое дело, что когда девочка приходит и смотрит кино черно-белое, то, конечно, ей хочется скопировать, как в кино. Вот отсюда и появляются, да, вот эти вот черные угольные тени. Не говоря уже о том, что сейчас почему-то, когда 20-е делают, почему-то черные вот рисуют, черные. Слава богу, губы черными не рисуют. Вот, давайте вернемся. Да, вы видите, что она еще и крашеная в блондинку. У нее желтые лохмы и две темные дорожки. губы до лилового лоску накрашены. Вообще потом, впоследствии, в Лолите Гейз, мамаша Гейз, вот у нее будут как прорезиненные, она улыбнулась, растянув свои эластичные резиновые губы. Тоже, то есть возникнет вот эта вот ассоциация, лиловый лоск, вот эти вот лиловые резиновые растягивающиеся губы. Людмила, несчастная девушка, тоже одинокая, тоже иммигрантка, живет в Париже, нет, в Берлине, работает там же, где и Клара. Куча у нее всего вот наносного в ней, но вот она в какие-то моменты забывала все, чем думала пленить, и модную желтизну волос, и смугловатую пудру, и шелковые чулки поросячьего цвета. Чулки по центру. Чем у нас для чулков запомнились 20-е годы? До этого у нас чулки в 18 веке, в 16 даже веке, каких только цветов ни были. Под цвет платья выбирай. Красные, желтые, зеленые, мужские были, белые, черные, красные, в общем, какие угодно. Не было только каких. Не было телесных. В 20-е годы появляются телесные чулки. Это имитация босых ног, ну, голых ног, да? И вот именно это в сочетании с короткой юбкой, а короткую юбку вы можете посмотреть тоже перед вами на картинке, вот она, короткая юбка 20-х, в сочетании с короткой юбкой вот эти телесные чулки, они вызывают просто шок и бурю негодования у выживших еще викторианцев, да, у людей старшего поколения, потому что это голые ноги. Это не черные чулки, не белые чулки, да? Чаще всего девочки маленькие носили, они как бы и в 900-е, и раньше носили короткие юбочки, девочки, ну, там, до 12 лет. И носили они черные шелковые чулочки, да, чтобы, ну, как-то ноги прикрывать. Белые могли по праздникам надеть. Вот, ну, цветные было, цветные тоже, но это особая статья. Но телесных никогда не носили. Вот телесные начали носить сейчас. И поначалу это, конечно, был взрыв просто. А вот розовые таким взрывом не являются. Розовые, лиловые, пурпурные. Цвета, значит, стали, такие темно-серые. Ну, черные уже привычные. Цветные чулки являются меньшим, как бы, да, шоу-стопером, чем прозрачные. Вот прозрачные, они действительно как бы привлекали к себе внимание. Почему? Потому что ноги как будто бы голые. Из другого романа цитата, но она относится тоже к Людмиле и к тому, о чем мы будем говорить дальше. Отношение, собственно, Набокова к кинематографу. В кинематографе была окая дура с черным сердечком вместо губ и ресницами, как спицы зонтика, изображала богатую наследницу, которая, в свою очередь, изображала бедную девушку. Вот такое нагромождение. Это из «Короля дамы» Валета цитата. Но действительно, сердечко вместо губ, губы подводятся в это время лук Амура. Да, это называется припухшие по центру сверху и снизу и почти незаметные линии. То есть как бы губки становятся такими, как поцелуйчик, такими вот компактными. Вширь здесь не рисуется. Вширь начинают рисовать чуть позже, когда, значит, появляется Джин Харлоу, и губы такие вот большие, красивые, сочные, впервые рисуют на ней, чтобы выделить ее из толпы вот таких старлеток, которые продолжали рисовать себе губы сердечком. Вот звезду выделили, и, собственно, ну, спустя 2 года все старлетки вслед за ней, да, стали рисовать себе губки по-другому. А вот следующая наша героиня, если та у нас копия с оригинала, да, то это опасная подделка. Действительно, значит, Магда Петерс, девушка с уличным воспитанием, в детстве били ее нещадно, ничего хорошего она не видела, научилась брать от жизни все. В 14 лет уходит из дома, становится натурщицей, в 15 содержанкой, в 16 она уже расчетливо осматривает сначала квартиру человека, а потом решает, будет ли она с ним вообще общаться. Потому что она знает, чего она хочет. Она хочет, а, денег, б, она хочет стать кинозвездой. Но свою карьеру в кинематографе она начинает вовсе не кинозвездой, а капельдинером в маленьком кинотеатре, где и, значит, насматривается всего. А потом, собственно, подцепляет клиента, да, который пришел у нее билетик проверить. И пришел первый раз, второй, третий, запал на нее. Ну, комнат, она пользуется случаем. Нередко заперев дверь, Магда делала перед зеркалом страшные глаза и расслабленно улыбалась, а не то прижимала к виску воображаемый револьвер. И ей сдавалось, что у нее это выходит вовсе не хуже, чем в Голливуде. Далеко-далеко маячил образ фильмовой дивы. Она покупала переливчатое, прямо-таки журчащее платье, которое водопадом спадало по баснословной витрине. Просто все не умещается, да, весь текст не умещается. Ну что ж, Кречмар дает ей возможность сняться в кино. Он спонсирует дурацкую картину, в которой, ну, собственно, она получает вторую женскую роль. И как она себя видит на экране? Неуклюжая девица на экране ничего общего с ней не имела. Она была ужасна. Она была похожа на ее мать-швейцариху на свадебной фотографии. Магден вот на себя смотрела, как душа в аду, которой бесы показывают ее земные прегрешения. И что она видела? Простоватость, корявость, стесненность движений. То есть звезды, кинозвезды из Магды, ну, никак не получится. И это втайне признают все, кроме нее. Потому что, собственно, все в зале, актеры, продюсер, собственно, спонсировавший кино Кречмар, они все понимают, что, ну, как бы это, особенно по сравнению с главной актрисой, да, со звездой, которая вот снялась в главной роли. Контраст там, конечно, разительный был. Но Магда, она понимает, решает, что раз не получается у нее стать звездой серебряного экрана, то хотя бы она возьмет от жизни все в плане денег. Не буду пересказывать содержание. Магда примеряет на себя роль звезды. В таком случае, раз не получилось играть, то буду хотя бы вести себя как звезда, да? Как светская львица. Опять же, вопрос кимоно. Магда в кимоно лежала на цветистой кушетке, заломив обнажившиеся руки. На животе у нее покоилась корешком вверх открытая книга. Комната была до нельзя безвкусно обставлена, и это Кречмара растрогало. Здесь у нас вот такое кимоно, как символ шикарной жизни. Символ отдыха, который себе позволяет женщина занятая, женщина востребованная. Опять же, отсылаю все к той же статье, процитирую оттуда только вот одну фразу, то, что покупая, доставая себе каким-то образом вот этот шикарный халат, кимоно, женщина фактически доставала себе не вещь, она доставала себе вот этот образ хорошей жизни, образ, где у нее есть время для каких-то своих будуарных дел, да, побыть самой с собой, сделать себе, навести себе красоту, сделать себе лицо, да. Магда, вкусив жизни, которую ей мог дать Кречмар, жизни полной роскоши, первоклассных фильмов, она все сравнивает с кино, да, видите, их бриллиантового солнца, пальмового ветерка, она так боялась все это утратить. Это причина, по которой она поначалу соблюдает верность. Садилась возле него в своем нарядном, опять возникает переливчатое платье, нарядное переливчатое платье, и еще раз переливчатость возникнет в тексте романа «Камера обскура», еще раз, когда посмотрят они на, по-моему, конферансье, который как переливчатое существо, как хамелеон, готов кидаться переливчатыми, опять же, фразами, как шарами, да, вот это вот жонглировать на сцене, вызывать образы новые, да, то есть вот эта вот переливчатость, она в романе, это слово, она связана напрямую с либо с мечтой о кино, опять же, вот воплощение мечты, она все-таки покупает себе переливчатое платье, или же вот с такой сферой, относящейся к сцене, к искусству. Переливчатое платье, какое оно может быть? Давайте смотреть, вот внизу у нас это шелк. Это вообще свадебное платье, шелковое свадебное платье конца 20-х годов. И обратите внимание, пожалуйста, 20-е годы – время драпировок. Это здесь, да, мы уже видим достаточно прямой силуэт. У нас линия груди не подчеркнута, выточек нет. Линия талии спущена на бедра, но у нас есть драпировки. В данном случае у нас есть пояс с защипами, да, который как раз создает вот эту вот идею драпировки и игры света и тени, которые вот, собственно, отвечают за переливчатость материи. А еще на одном вечере она появляется вот так, черное с тюлем платье, ей очень шло, на груди был большой бархатно-оранжевый цветок. Ну, простите, не нашла я, чтобы черное бархатное и оранжевое. Вот совместите две картинки, у нас черное бархатное есть с вышивками, с кружевами, с тюлем, и есть ярко-оранжевое платье, тоже 20-х годов. Обратите внимание на разницу кроя. Это одно и то же время, но еще раз вам хочу сказать, что 20-е это не только прямоугольное платье, да, перевязанное на бедрах. Это, например, и узкое платье с вточными клиньями, как самое далекое от меня, чтобы дама могла спокойно передвигаться в нем. Да? Вроде оно узкое, узкий силуэт, все соблюдено, но в нем можно ходить. Или же это могут быть действительно сильно задрапированные модели, как вот на картинке, которые перед нами прямо. Там действительно платье сильно либо задрапировано, либо имеют даже плиссированные вставки такие же. Ну и самый простой вариант – это отрезное в талии, точнее линии талии на бедрах, то есть отрезное в бедрах, можно сказать, да. Платье вот из бархата с большим цветком спереди. Сборку юбка может быть или может быть прямой юбкой, и тогда оно достаточно короткое, едва закрывает колени. Вот прямо перед нами модная длина конца, заметьте, конца 20-х годов, да, это уже у нас 25-28 год события. Как еще одевается Магда? Вот она получила много денег, все, чего она хотела, и какой стиль она выбирает? Спортивный шик фактически. Вот как видит Зигелькранц, друг Кречмара, Магду и Горна, когда они едут в электричке. Та, которую он сопровождал, молоденькая девица в белом джемпере с открытыми до подмышек руками, сидела, сдвинув колени, и было что-то детское в том, что белая плиссированная юбка до колен не доходит. Вот она в белом джемпере. А вот в конце, уже когда ослеп Кречмар, когда она его обманывает, да, она живет фактически с Горном, но Горн невидим для слепого человека, нарастает напряжение. Вот я не согласна, Набоков сказал как-то раз, что «Камера обскура» – самый худший его роман. Я с этим не согласна, потому что здесь столько предметов второго уровня, третьего, да, когда ты начинаешь читать между строк, ты действительно находишь, что нарастает напряжение к концу настолько, да, и напряжение это передается читателю, и передается оно не просто так, а через какие-то маленькие детали. Вот, например, да, Магда в то утро была в деревне по хозяйственным делам, надо было, к примеру, хорошенько выругать прачку за розоватые подтеки на белом джемпере, да, то есть мы видим вот эти подтеки на белом, красное на белом, у нас, вот у меня это ассоциируется с кровью, фактически, и до этого у нас есть момент, да. Она играет в теннис в шикарном своем нарядном белом платье, в теннисных туфлях. Она натерла себе ногу, нагнулась, стала расшнуровывать белую туфлю. На пятке было красное пятно, кровь просочилась сквозь белый чулок. Да, у нас опять вот эти вот кровавые подтеки возникают. Когда происходит вот это вот описание? В тот момент, когда Кречмар понял, что она ему не верна, он вынимает браунинг, кладет в карман, вызывает ее, Корта, пойди сюда, и входит, он целится уже в дверь, входит одновременно, стучат каблучки, нет, это не Магда, входит горничная забрать завтрак, он прячет браунинг, и послышался легкий резиновый шаг, ну, конечно, да, конечно, не каблуки, она была в теннисных туфлях, в легких резиновых, да, на плоском ходу, как вот, как маленькие девочки ходят в балетках, да, ну, в смысле, в балетках, не в балетной обуви, а в плоской. И он не может ее застрелить. Она нагнулась, стала расшнуровывать белую туфлю. Нет, он не может ее застрелить, пока она расшнуровывает башмачок. Дальше вот она показывает это красное пятно. Вот нарастает напряжение, да, в первый момент напряжение нарастает, когда сначала приходит горничная, вмешивается в эту сцену, уходит горничная, поднимает ложку, и вот звякнувшая ложка слышна всем вот в этой тишине напряженной. И потом белое пятно, и он достает браунинг, да, и она отшучивается. Слушай, ну не шути ты со своим пистолетом, еще выстрелишь ненароком. Смотри, мне больно, у меня присохло тут все на пятке. Вот, то есть для меня вот эта история с розовым подтеком, да, с красным, это уже выходит, конечно же, за пределы модной сферы, это уже такое вот литературоведение. Более того, я это не привела, чтобы вас не путать. Опять же, прочтете у меня, значит, самая последняя запись на Дзене, маленькая безвкусная героиня 20-х. Вот там про маленькое красное платье. Магда, как красная шапочка, действительно появляется в самом начале в красном платье. И это красное платье, детское. Ей пошито еще мамой. Оно ей уже мало, оно ей коротко. Оно поношенное, но она в нем выглядит Вот как она выглядит? Для каждого героя по-своему. Сводня Левандовская, когда в первый раз ее как бы продает как содержанку, она говорит, надень свое вот это красное платье, детское платье, да? То есть вот это подчеркивание детскости, невинности девочки, продаваемой. Вот. А второй раз она надевает это платье, мы это видим, когда она нежданно-негаданно нагрянула к Кречмару посмотреть, как он живет, чтобы оценить обстановку, как бы соглашаться с ним, общаться дальше или нет. Она решила, что если он достаточно богат, то, пожалуй, да. А если недостаточно богат, то для этого она приходит к нему домой в тот момент, когда нет жены, в маленьком вот этом красном платье, оценивает обстановку, запирает его на ключ в кабинете и убегает. Шалость, детская шалость. А навстречу ей по лестнице поднимается Макс Шурин, собственно, Кречмара, брат жены. И он не видит ничего подозрительного, только какая-то девочка в красном платьице бежит ему навстречу. То есть для него это маленькая девочка в красном платье, да, невинное существо. При этом вот Левандовская и первый мужчина, да, они видят это красное платье совершенно на Магде по-другому. Вот. Красное вообще так проходит, да, вот именно в камере обскура проходит. А если говорить про экранизации, то красным цветом очень здорово обыграна экранизация 79-го года «Король, дама, валет». Там играет Джина Лолобриджида в роли Марты. И вот у нее все время красные предметы. И вот чем напряженнее обстановка, в конце, когда она и Франц решают утопить Курта Драйера, в результате, значит, гибнет сама Марта, она в экранизации в ярко-красном платье, отлично заметным, хотя по роману она должна быть в черном купальном костюме, она вот в экранизации в этом моменте в красном. И вот когда напряженные моменты, когда она мечется, когда она выбирает между вот мужчинами двумя, она всегда есть элемент красного в ее костюме. Так что тоже вот интересный момент, я думаю, что сам Владимир Набоков, возможно, это тоже бы оценил, посмотрев фильм. Не помню его реакцию, помню его реакцию на камеру обскура, то, что ему фильм не очень понравился. Хотя актера он оценил очень хорошо, высоко оценил игру. Вот, ну, так вернемся к, из литературоведения, собственно, к костюмам. Вот у нас джемперы прямо по центру. Вот такие джемперы, открытые до подмышек, они ассоциировались со спортом. Только не со спортом в том смысле, как гонять по полю мячик, а со спортом такой спортивный шик. Если сейчас мы с вами, собственно, выйдем куда-нибудь на улицу, а лучше куда-нибудь не на Дмитровку, а куда-нибудь там в Чертаново, мы увидим огромное количество женщин в спортивных типа костюмах, которые никогда спортом не занимаются. Это вот, да, спортивный шик появляется именно тогда, в 20-е годы, и мы до сих пор ловим приветы. То у нас вот этот juicy fashion, да, велюровые костюмы, которые 3 года назад носили всюду, включая магазин, школу с родительским собранием и музей. Вот, потому что это как бы предмет уже моды, а не спортивной одежды. Да? И вот, собственно, вот где мы видим зарождение спортивного шика как такового. В джемперах, которые носят героини 20-х годов. Посмотрите на самую крайнюю картинку, это Сюзанна Ленглен, о которой мы еще тоже поговорим. Просто приведу цитату, как она приезжала на соревнования. Она приезжала обычно в мехах на соревнования. Она картинно снимала меха, снимала шляпу хорошую. Она оставалась в удобном, всегда модном, всегда новом, всегда от кутюр теннисном платье и начинала играть. Она, по-моему, 2- или 3-кратная победительница турнира Уимблдон, чемпионка Европы, то ли 1 раз, то ли 2 раза. Собственно, вся ее жизнь была построена вокруг тенниса. Она была основательницей вот новой этой теннисной моды и умерла рано, в 1939 году. Поэтому, собственно, к сожалению, мы не увидели, как бы менялось ее отношение к уже там послевоенной теннисной моде, может быть, там 60-х годов. К сожалению, она ушла раньше, в 1939. И сейчас мы с вами ненадолго отвлечемся от дам, поговорим чуть-чуть о мужчинах, именно по той причине, что о мужчинах нам надо говорить, чтобы установить точную датировку романа «Король, дама, валет». Написано тоже в 1928 году перед «Камерой обскура», два соседних романа. И, собственно, реалии те же самые. Берлин. Напомню чуть-чуть сюжет. Кто забыл? Франц. Молодой человек, двоюродный племянник Курта Драйера, приезжает по его протекции в Берлин, чтобы работать приказчиком в его магазине, драйеровском магазине, готовой одежды. Вот, Драйер, Курт Драйер, человек, который разбогател буквально с нуля, потому что у него чутье, что будет модно, что не будет модно. Да? Держит магазин модной одежды, огромный. Помимо этого, у него есть там несколько агентств разной степени, соотносящиеся с деньгами, ставками, там, биржами и всем остальным. И, конечно, Драйер с первого взгляда, когда они оказываются чисто случайно в одном купе, из провинциального города, где живет вся родня, в Берлин, Драйер и Франц, они тут же друг друга сканируют взглядом и, значит, составляют свое мнение друг о друге. Мы же с вами сейчас отсканируем их обоих и поймем, что же это за год примерно. Итак, давайте начнем с Франца, потому что тут больше о чем поговорить. Ну, во-первых, у него высокий воротничок, манжеты и манишка. Драйер смотрит на этот высокий воротничок и тут же себе делает: а, ну это провинциалы. Провинциалы, они обычно еще и на обычную рубашку льняную нашивают пластрон, да, потому что дорого все это, дорого все покупать, лучше пользоваться всем сделанным дома, поэтому на обычную такую льняную рубашку нашивается купленный пластрон. И вот к этому обычно носится еще высокий воротничок, манжеты, манишка, ну, воротничок и манжеты. Никакой рубашки, естественно, как Драйер тут же сканирует, на этом молодом человеке нет. У него синий в частую белую полоску костюм. Драйер отмечает: 5 сезонов, как вышел из моды. Зеленый крапчатый галстук и зеленая шляпа. А Франц смотрит на Драйера и поначалу думает: американец. Почему он думает, что он американец? Потому что он был в мягком воротничке. Считалось, что американцы менее щепетильные, вот они носят мягкие воротнички. А что еще носит Драйер? Постоянно встречается просторное, мохнатое, желтое пальто. Мы прям видим, какое оно мохнатое, уютное, да, не жесткое, как оно приятно облегает тело. Белое кашне носит Курт Драйер. И, значит, в какой-то момент он был в синем пиджаке и в серых фланелевых штанах, но это уже относится больше к истории отдыха, отпуска. Вот сейчас мы наглядно сравним, значит, дальше от меня Франц, ближе ко мне Курт Драйер. Воротнички, изучаем воротнички, на самом деле и мягкие, и жесткие воротнички могли быть, а, престижными, то есть не продавались, не были пришиты на сорочку, они продавались отдельно, и те, и другие. Чаще всего были и те, и другие, белыми, даже если сорочка была, скажем, полосатой. И те, и другие могли быть как разной формы. Вот высокие воротнички могли быть, здесь вы видите, прям самые разные. И самые глухие, и более открытые, менее формальные, более формальные. Мягкие воротнички, конечно, не были такими высокими, но тоже могли быть разной формы. И галстуки, значит, по форме узла галстука подбирался и воротничок. То есть фактически у вас должны были быть ящики с воротничками и галстуками, подходящими друг к другу. Значит, один сорт, второй сорт, там, третий, да, в зависимости от того, насколько вы часто вносите разнообразие в свой гардероб. Давайте посмотрим костюм, в белую полоску костюм. Здесь у нас картинка вообще послевоенного времени, 19-й, 20-й, 21-й год. Очень узкие штаны у нас и такой пиджак. Тут практически нет ваты в плечах. Посмотрите, да, сравнивайте сразу с более модным костюмом. Более модные костюмы, они имеют плечи, набитые ватой. Кстати, если мы с вами обратимся к роману Булгакова «Мастер и Маргарита», там в Грибоедове пляшут молодые люди неопределенной профессии, стриженные боксом с подбитой ватой плечами. Вот. Но это просто модный элемент, да. этого времени. А там уже точно начало, конец 20-х, начало 30-х. Вот в более раннее время, когда, которое уже вышло из моды, плечи ваты не подбивают. И менее такая, более домашняя, менее такая мужественная осанка получается за счет ваты и за счет разнообразия линии бедер, да, и плеча. Вот здесь у нас широкие бедра на фоне широкие плечи на фоне узких бедер. А вот в более раннее время, да, у нас примерно все это одинаковое, и фигура такая менее мужественная, да, получается, более мешковатая. Что касается фланелевых брюк. Фланелевые брюки, посмотрите на картинку, которая ближе ко мне, они тоже бывают разные. Здесь мы видим, да, на экране это заметно, обратите внимание, разница, более светлые по центру, более темные, кремовые, такие приятного цвета, подальше от меня. Так вот, фланелевые брюки, они тоже могли диктовать стиль, то есть и возможность пойти в то или иное место в тех или иных фланелевых брюках. Да? Вот смотрите, те, которые ближе ко мне, это более формальный костюм получается. Почему? Потому что они светлее, да, здесь у нас пиджак имеет более сложные лацканы, посмотрите, да, вырезанные накладные карманы, шляпа с контрастной синей лентой. Сорочка более светлая, почти белая, с контрастным синим галстуком. Вот в таком виде можно было явиться и на ужин, например, званый ужин в свой спортивный клуб. А вот человек, который дальше от меня, он более расслабленно одет, он не идет на формальный обед, на формальный ужин. У него меньше контраст между кремовыми брюками и коричневым пиджаком, а также между кремовой рубашкой, опять же, коричневым галстуком и более темной шляпой. Вот отсутствие вот этого контраста делает образ более расслабленным, позволяет, например, играть в гольф, прогуливаться, проводить время в менее формальной обстановке. Ну и костюм, собственно, как идеал, да, более формального образа с тростью. Опять же, между прочим, в романе «Машенька» я вот забыла поставить картинку и сказать, там еще двое соседей были танцоры. Вот один из них, Горноцветов, он вышел как-то раз на улицу с тросточкой, вот прям как Дэнди одетый, с тросточкой в жилете, в костюме, в шляпе и в плаще. Он с тросточкой прошел прогуляться по Берлину. Но они такие позеры, танцоры балетные. Взгляд провинциала на столичную моду. Это вот, знаете, как ожидание реальность. Какие ожидания у Франца, когда он приедет в Берлин? Как я буду жить в Берлине? Он себя воображал, что он будет работать у дяди, у Драйера, каким-нибудь там старшим уже приказчиком. И вот он в визитке, в полосатых штанах, в белых гетрах будет ходить по освещенным залом драйеровского магазина и давать указания. Вы, пожалуйста, сюда, дама, вам направо, а ты, мальчик, подмети пол. Вот, реальность. Вот он приезжает в Берлин, и что он видит? Он видит модников, которых он даже себе представить не мог в своих мечтах. Клетчатые шаровары, подобранные мешком ниже колена, так что особенно тонко казалась голень в шерстяном чулке. Вот реальность у нас. Действительно, пошли в моду очень широкие бриджи. И если бриджи обычного человека, скажем так, у нас вот по центру, внизу, да, они скроены по-другому. Это действительно спортивные бриджи. В них можно ездить верхом, в них можно играть в гольф, ходить на охоту. Вот такие бриджи, которые носятся мешком, да, они все-таки элемент уже городского костюма, такого фронтоватого. Щеголь в двубортном пиджаке, широком в плечах и до нельзя обтянутом в бедрах, и в штанах неимоверных, просторных. Вот у нас Oxford bags, оксфордские мешки, оксфордские штаны. Студенты придумали их носить, они, видите, какие были широкие. И действительно, к ним носился пиджак с набитыми, ну, про вату, да, я уже говорила, набитые ватой плечами и узкий в бедрах. Такие они еще назывались плюс, плюс 4, плюс 4. То есть 4 лишних инча с каждой стороны штанины добавляли, когда кроили, и вот получались вот эти вот плюс 4. Очень-очень широкие штаны. галстуки, как пламя и голубиные гетры. Это все было, а вот ожидание. Чего же ожидал наш герой? А ожидал он, что он будет выглядеть примерно как, давайте не будем далеко ходить, да, мне очень нравится, как муж Елизаветы II, принц Альберт, временами появляется на свадьбах, причем таких не самых, ну, как бы, не внуков своих, а там менее значимых. Вот он реально появляется в визитке и в полосатых штанах. Это такое правило. Визитку носят с полосатыми штанами. И обычно все это серые полосатые штаны, может быть серая визитка, вот у принца консорта очень часто именно серая визитка, очень ему идет, вообще посмотрите. И, по-моему, даже принц Чарльз тоже, я видела его фотки, вот такие, визитка и полосатые штаны. Это вот такое правило, действительно, до сих пор визитку носят в основном с полосатыми штанами, традиция. Но надо сказать, что визитки еще на рубеже 19-20 века действительно отдавали визиты. Но к тому времени, когда несчастный Франц из своей провинции приехал в Берлин, в визитках уже вот, ну, ходит разве мэр города, когда есть дневное мероприятие, надо появиться при параде, но для фрака еще рано. Вечером фрак, вот в промежутке может быть визитка. Чем визитка отличается от пиджака? Посмотрите, вот тут наверху, это самая ближайшая ко мне картинка, там мужчина в пиджаке и в мягкой шляпе, и в цилиндре, и в визитке. У визитки такие полы, они больше расходятся, то есть как бы они скошенные полы. Это как сюртук, как длинный пиджак, но со скошенными полами спереди. Ну вот можно посмотреть на фоне как раз серых брюк, тоже заметен вот этот скос. То есть не прямой, у пиджака прямой скос, у сюртука, а у визитки такой полукруглый, может быть. Вот так вот обманула реальность ожидания Франца. Смотрим разнообразные и вспоминаем, да, что я говорила про воротнички, они бывают мягкими, бывают жесткими, но они всегда белые. Обратите внимание, вот полосатые сорочки у нас носятся с белыми воротничками. Про галстуки, про то, как правильно продавать галстуки. Целый абзац, буквально целая страница в романе посвящена этому, пламенеющие галстуки. В основном широкие галстуки в это время. И спортивная тема. Курт Драйер очень любит теннис. Мы с вами про теннис уже говорили много, а сейчас мы еще раз дополним наши знания. Прошли две барышни с голыми руками. Ну, мы уже видели, да, голые руки у Магды. В плиссированных белых юбочках, плоско ставя ноги, как будто шли босиком. Вот сейчас вот мы и увидим туфли на резиновом ходу. Мужские туфли на резиновом ходу вот рядом со мной. Девочки и... Здесь никто из них не Сюзанна Лингвен, она выглядела по-другому, но они вдохновлены этой модой. Посмотрите, у них у одной платье, у той, которая за сеткой, платье с открытыми прям до подмышек руками, полоска на голову. До этого дамы играли в шляпах. Но это было ужасно неудобно. Сюзанна Лингвен ввела моду на повязку на голову. Ну, мы с вами, когда сейчас смотрим Уимблдон, очень часто девочки украшают себя действительно такими маленькими повязочками. Вот теперь вы знаете, кто первая из теннисисток на соревновании и не только стала носить повязку. Она плотно удерживала волосы в глаза не лезли, но, собственно, была намного удобнее шляпы. Плоские туфельки, кеды. Вот у нас, пожалуйста, кеды есть в самом-самом низу. На картинке с обувью мы там видим обувь на плоской подошве, на каблучке, такую обувь для танцев. И вот мы видим кеды. В самом низу стоит барышня в плиссированной юбочке с ракеткой, с теннисной. И вот рядом с ней туфельки изображены. У барышни, которая по центру, вот они, плоские туфельки на резиновом ходу. А мы с вами вспоминаем Магду Петерс, да, как она расшнуровывала такую туфельку и снимала ее с натертой ноги. Вот еще костюм теннисный у нас лежит. Белая плиссированная юбка и синий верх. Вот, тоже, собственно, плиссированные юбки. Это моды, которую Сюзанна Лингвен ввела для теннисисток. Так. Драйер выдает Курту Францу пару белых фланелевых штанов, потому что тот вроде бы ехал на корт играть, но так распереживался, что он, значит, прибежал в обычных городских штанах. Помните, мы в самом верху, я вам сказала, что, скорее всего, эти не играли, потому что было правило. Все-таки в фланелевых штанах, да, находятся мужчины на корте, а в каждом уважающем себя клубе всегда была комната для переодеваний. Просто надо было с собой взять и переодеться. Спортивный цветастый пестрый свитер, джампер, если вы видели, да, правописание в оригинале, свитер. Интересное, да, такое написание в подлиннике, в оригинале. Козырек против солнца, под мышкой две ракеты. Ну, вот на этом заканчивается теннисная тема. Посмотрим с вами цветные свитера. На самом деле принц Уэльский вводит моду на вот такой цветной свитер. Но он в нем играет не в теннис, он играет в нем в гольф. И очень быстро распространяются фотографии, где он играет в гольф в таких свитерах. Вот они вязаны, это традиционные с Мэнских островов вязание английское. То есть он фактически поддерживает одну из традиционных культур своей державы. Вот такой свитер спортивного типа с полосками из разных мелких орнаментов. Вот. Очень быстро эти свитера стали очень популярны. Во всех журналах по вязанию женщинам предлагалось для мужа, порадовать мужа вот таким вот свитером, как у принца Уэльского. Собственно, более простой вариант теннисный в такой черно-белой гамме. И козырек от солнца, подлинник. Мы смотрим на него, да, из соломки. Черный купальный костюм, купальные туфли, полосатый халат, две пары фланелевых штанов. Так Марта собирает Франца на курорт. Купальный костюм мы с вами видели, правда, полосатый. Вот в это время уже черный больше в моду входит. Купальный халат. Купальный халат – обязательная вещь, вот мы еще сейчас увидим. И фланелевые штаны, белые туфли, козырек против солнца. Шикарная женщина 20-х, собственно, Марта из «Короля дамы балет». Мы уже с вами определили, да, что согласно тому, как одет Франц, все-таки время, когда происходит событие, это 26-28 год. И мы будем ориентироваться на эту датировку, когда мы будем сейчас говорить о костюмах Марты. Его спутники были обаятельны. Дама в черном костюме, в черной шапочке с маленькой бриллиантовой ласточкой. Она почти не была накрашена, только в морщинках теплых крупных губ сохла оранжевато-красная пыльца. Пробор посередке и сзади шиньон. Единственное, кстати сказать, в чем Марта не следовала моде. Да, мы понимаем, что дамы коротко стригутся в это время, а вот Марта волосы свои бережет, укладывает в шиньон сзади. Складывается любовный треугольник, как и во многих других романах Набокова. И вот здесь Франц все думает, что он признается ей в любви. Думает он особенно в тот день, когда он представляет ее себе в открытом сером платье. А он ее видел пару дней назад в этом платье. И вот он говорит, сегодня вечером я точно ей признаюсь в любви. Вот и представляет, как она выйдет к нему в сером платье. А она оказалась в бежевом платье с закрытой шеей. И это платье она надевает потом еще раз. Естественно, это платье, оно как бы сдерживает героев. Он не признается ей в любви, вот как-то его это закрытое платье смущает с обилием пуговок. А еще раз она надевает это платье, когда она приходит к нему, чтобы сказать, что я едва не стала вдовой. Ведь Драйер мог бы погибнуть. Сейчас погиб его водитель в автокатастрофе, ведь он мог бы погибнуть. А что, если он и правда погибнет? Вот бы мы с тобой зажили. Но это не произносится, это как бы остается в подтексте, да? А вот в момент, когда она сама приходит признаться Францу в любви, она была в нежном кротовом пальто, широком, раскрытом на клетчатом шерстяном платье, в серой, низко надвинутой шляпе. Вот сейчас мы посмотрим повседневные образы. Бежевое платье с закрытой шеей и множеством пуговок вы уже видите. Собственно, типичный силуэт 26-го года, 28-го года. В 26-м году больше геометрии, а в 28-м уже получается поворот такой к новому женственному силуэту 30-х, то есть больше драпировок. Ну, на самом деле, сейчас давайте по слогам. Линия груди по-прежнему не подчеркивается. Линия талии почти не подчеркивается. Акцент на линии бедер, а вот дальше могут быть более женственные, более плавные линии в юбке, в оформлении рукавов, в оформлении горловины, больше драпировок. Вот именно 24, 25, 26 год – это очень много геометрии в одежде. Нежное кротовое пальто, распахнутый. Черный костюм у нас по центру. Он скорее относится к 26-му году, да, такой очень лаконичный. И платье, правда, оно не шерстяное клетчатое платье, оно шелковое клетчатое платье, но тем не менее, посмотрите еще, обратите внимание на отделку разными видами тканей. Очень часто платье изнашивалось в определенных местах, да, оно могло износиться по подолу, могло износиться в рукавах. И тогда пришивались из контрастной ткани, но похожей по фактуре, по цветовой палитре подходящей, пришивались вот другие кусочки. Это, конечно же, относится не к Марте, которая очень богата, пока она замужем за Драйером. Это относится к женщинам победнее. Ну, в общем, на самом деле, никто ничего не отменял. Вечерняя мода, как она изображается у Марты. Она просунула голову в мягкую, собранную окружность платья. Мимо глаз сверху вниз пролетела зеленая ткань, зеленая тень. Она почувствовала вдруг, что этим легким зеленым платьем ее душа на время окружена и сдержана. Да? Вот такой антидепрессант. Зеленое платье. К Рождеству ей не полегчало. Все же она надела открытое легчайшее платье пламенного цвета с вырезом на спине. Она была сегодня в черном платье с тюлем. Говорили о своих летних платьях, о том, что солнечный загар теперь в большой моде, да, конец 20-х годов. Вот смотрим, пожалуйста, платье с открытой спиной. Здесь уже все конца 20-х, 27-й, 28-й, 29-й год. Необычное зеленое платье, мне кажется, что оно должно быть по новой моде, то есть уже с поворотом к 30-м. Вот то, что по центру, это как раз новые моды. Видите, как много драпировок, как отделаны рукава, какие плавные линии. В противовес привычному 25-26 году, когда больше геометрии. Ну, пламенеющего красного платья я, простите, не нашла в книжечке у себя. Но вот зато нашла очень открытое платье в красных тонах. Оно уже сшито по моде вот конца 20-х, начала 30-х. И скорее всего, там действительно открытая спина, и обратите внимание на сложность юбки, которая спереди у нас покороче, а сзади уходит практически в трен, ну, в шлейф, проще выражаясь. Вот такие плавные, текучие моды приходят на смену типичному силуэту 20-го, 24-го, 26-го года. И буквально еще кусочек, мы с вами поговорим про пересечение. Предлагаю вам вот сейчас поиграть в героев, потасовать их, да, как колоду карт. И мы поймем, что во многих романах либо сюжет перекликается, либо героини носят одно и то же. Вот, например, Магда в своем кроваво-красном платье, да, а в «Короле даме Валет» есть момент, когда Франц, уже уставший от отношений с Мартой, смотрит в окно и видит девочку в красном платье со связкой ключей, перебегающих дорогу. И на мгновение ему кажется, что он в своем родном городе, а эта девочка – его подруга детства, дочка привратников. Вот она бежит, да, через дорогу. Ну, потом, значит, очнулся. Нет, я же в Берлине, это не может быть она. Магда и Лолита. Связи тут, конечно же, очень много. И Магде лет 15-16, Лолита еще младше. И любовный треугольник разворачивается и там, и там. Сейчас не будем вдаваться очень сильно в литературоведческие аспекты, но я просто намекаю, да, что здесь есть где поковырять. И слепота Кречмара, слепота Гумберта, да, когда он не видит вот этого преследователя, когда преследователь не заметен для него, да, он не может понять, что это за человек за ними гонится. Кречмар, опять же, Лужин, да, есть такое пересечение, слепой Кречмар и такой как бы слепой по отношению к действительности Лужин, да, человек, который настолько в себе, в своих партиях, да, в своих разборах, анализе, что он не может сосредоточиться на простых вещах, на тарелке супа, там, на том, что надо поесть, на том, что надо снять ботинки, чтобы поспать. Да. Вот. У нас есть Марта с Магдой, да, которые соседки, это два соседних романа, «Король дамы валет» и «Камера обскура». Они оба уезжают на курорт, на морской, и купальники там очень похожи описаны. Есть Людмила, которая тоже вся в кинематографе, как Магда и Лолита, да, две крайние героини, которые все в кинематографе, в популярной культуре, вот такие грубоватые девочки-подростки. Людмила отчасти связана с той, с другой. Так, и давайте сейчас немножечко поиграем вот в эти пересечения. Осталось совсем чуть-чуть. Пересечение Магда Марта. В своем черном купальном трико, до раскосости коротком на ляжках, уходившем вглубь чуть выпуклым муском. В черном трико с белым резиновым пояском, клинообразными вырезами на боках. Это Магдин купальный костюм. И, собственно, Марта тоже носит купальные костюмы на курорте, где они отдыхают. Потом мохнатая синева халата с оранжевыми узорами – это у Марты. А Магда и Кречмар в цветистых халатах, они поднимаются кремнистой тропой от пляжа наверх. Давайте посмотрим. Ну, цветистый халат вот у нас сразу, да, сразу после того, как человек 20-х годов выходил в купальнике из воды, он накидывал халат. Во-первых, чтобы не простудиться, ну, во-вторых, чтобы и не обгореть, и, опять же, такая женщина, как Марта, уже, как бы, ей, по-моему, 35, она уже, и она жена, ну, как бы, богатого человека, известного, она соблюдая приличие, да, не светится в купальнике. А вот короткие костюмчики, до раскосости короткие, мы можем посмотреть внизу и на цветной единственной картинке. Это верх, это немецкие девочки, юные совсем, ну, ровесницы Магды, наверное. А вот первая лежит, да, в таком совсем как современном коротком костюмчике. А вот девушка, которая стоит, у нее вполне себе еще приличные для даже середины 20-х костюм. Внизу у нас девочки на американском пляже и полицейские, там была полиция нравов, которые измеряли длину, необходимую от ступни до окончания купального костюма. И вот видим, что он измеряет не у кого-нибудь, а у девушки самой высокой в самом таком коротком костюмчике, потому что вот дальше от меня стоит девушка, вот у нее точно можно не измерять, там заметно, что, в принципе, все правила соблюдены. Так же, как со шляпными булавками, да, было правило об ограничении длины, да, длина должна быть не меньше, чем не короче, чем вот определенное количество сантиметров. Вообще, купальные костюмы 20-х – это действительно трикотажное полотно, и 20-е годы – это для купальников огромный прорыв, огромный шаг вперед. Не будем вдаваться в историю так глубоко, как 19 век, да, когда купались даже в кринолинах. А вот хотя бы эдвардианская эпоха, 900-е годы, когда еще полагалась юбка, чулки, туфельки купальные, конечно же, шапочка купальная, в чулках девушки купались. Надо сказать, что девушки не только купались, но и тонули, несмотря на все предосторожности и вот эти вот ездящие каретки, которые их завозили к морю. Вот. И, конечно, девушки 20-х, которые ставили себе самой главной целью равенство в спорте, во всех сферах жизни с мужчинами, равенство, да, они, конечно, тоже хотели и играть в мяч, и плавать, и прыгать в воду с вышки. Поэтому, конечно, тяжелые костюмы из тяжелого уже трикотажа, с юбками, с чулками, для них это все не подходило. Да? Поэтому костюм был модернизирован. В частности, вот когда мы говорили про Сюзанну Ленглен, я не упомянула про Жанна Пату, модельера, который очень много делал для спортивной моды. Он же, собственно, и работал с костюмами Ленглен. И он же работал потом и с купальными костюмами, и в частности разрабатывал для отдельных даже сценических постановок русских балетов уже в 20-е годы. Там, по-моему, оставались еще танцоры, которые в Париже задержались, и 20-е провели в Париже. Вот для них он разрабатывал специальные купальные костюмы, как бы купальные костюмы, в которых они танцевали, вот всякие балеты на тему из курортной жизни. Так, и контрастная отделка. Вот у нас две прекрасные старлетки, сидящие в черном с белой контрастной отделкой и в белом с черной контрастной отделкой, с длинными вырезами, с таким поясом, да, фактурно выделенным на купальном костюме. Вот, собственно, мы можем посмотреть, как выглядела Магда на курорте. И пересечение Магда Лолита. Ну вот я уже говорила про красное платье. Вот, кстати, мы его сейчас и посмотрим. Вот, маленькие красненькие платьица. Была маленькая черная платьица, здесь маленькая красненькая платьица. И у Лолит пересечение вот этой вот знакомого платья. Я уже однажды видела ее розовое, в темно-розовую клетку, да, там красное здесь, розовое, с короткими рукавами, широкой юбкой, тесным лифом. Ну, мода меняется. И если Магда у нас в том же возрасте носит достаточно свободные, с низкой талией платье, то Лолита носит уже по фигуре очень тесный лиф и широкая юбка. Напомню, Лолита, описание событий, и эта цитата относится к 47-му году. Заканчивается повествование в 50-м году. И мое самое любимое пересечение, на котором мы закончим. Соня из «Подвига» и Лолита. Мартын не выдержал, высунулся в коридор, увидел, как Соня в припрыжку спускается вниз по лестнице в бальном платье цвета фламинго с пушистым веером в руке и с чем-то блестящим вокруг черных волос. Да, у нас фламинго появляется. И слова Гумберта. «Я готов рассмотреть вопрос, может ли она облачиться в первое бальное платье, воздушное, розовое, в котором тонкорукая 13-летняя девочка выглядит как фламинго, и, собственно, пойти на школьный бал». В тексте, когда я у себя в блоге это готовила, я даже фламинго специально привела, птичку с тонкими длинными ногами, с розовыми перьями пышными. А тут, собственно, да, одно и то же сравнение про фламинго приходит спустя 30 лет, значит, с разницей в 30 лет. Вот давайте платье Сони, как могло выглядеть в 20-м году. Здесь у нас платье дома Жанны Ланвен. С такими лепесточками, да, вы видите крупным планом лепесточки и видите иллюстрацию модную девочки, платье с заниженной талией, но очень пушистый, еще такой пышной юбкой, с большим бантом, розовая, собственно, по моде, да, здесь не видно, как у нее лиф отделан, я вам скажу, там достаточно все просто, скорее всего, он свободный, то есть не обтянут по фигуре, там даже, наверное, выточек нету. И вот, собственно, весь акцент на вот этом банте, который отделяет лиф от такой воздушной юбки. Да, действительно, немножечко фламинго получается с такой пышной юбкой и с тонкими, наверное, ножками, красивыми маленькими изящными туфельками и большой, конечно же, веер тоже может быть из страусовых перьев. Это было очень модно в это время. И, наверное, тоже в сравнении с фламинго тоже имеет вот отношение к мохнатому вееру из страусовых перьев. Как же одета Лолита? Вот здесь у нас картинка из модного каталога вечерних платьев. Точнее, это схема, чтобы пошить модное вечернее платье. Тоже оно розовое. Но здесь обратите внимание на изменение силуэта. Вот пышное платье с обтянутым лифом, чаще всего вот с таким воротником, спущенным с плеч. Очень много вариантов я таких нашла в разных цветах. И большой бант у нас разделяет тонкую талию на естественном месте и платье полной длины. Да? Там еще намек есть на то, что эти платья с открытой спиной, потому что Гумберт видит родинку на большую родинку на спине подруги Лолиты, когда вот они удаляются во время на бал, они, по-моему, отправляются, вот, собственно, она в этом платье, а та в сером платье таком. И обращайте внимание на тонкий шифоновый газовый шарф, которым следует прикрывать, опять же, плечи, да, чтобы не простудиться на балу, ну и не быть настолько откровенной. А, ну последняя смешная штука, это про нижнее белье в романах Набокова. Это, конечно же, история и литературоведческая, и психологическая. Да? Франц, который, собственно, изменяет, с которым жена Драйера изменяет ему. Вот Драйер ему одалживает свои вот эти белые фланелевые штаны, а Франц при нем переодевается. И ему кажется, что когда он переодевается, Драйер понял, да, что есть факт измены. Франц был в бледно-лиловых кальсонах, и вот он в этих кальсонах пытается прыгать на одной ноге, пытается попасть в штаны который ему предлагает, собственно, Драйер предлагает. И вот ужас длящийся, что он не может долго попасть в штанину. Сам Алферов в своих теплых подштанниках, делающих всякого мужчину, будь он строен, как Адонис, необыкновенно непривлекательным, это в романе Машенька Ганин заходит к Алферову, просит его не свистеть так громко. И вот тут-то Алферов и показывает фотографию Машеньки. Да? Становится ясно, что вот этот вот человек в теплых подштанниках – муж первой любви Ганина. И теплое термобелье. Она была в плотных вязаных панталонах и нательной фуфайке под блестящей розовой сорочкой. Марта боялась простудиться, собственно, мы помним, да, как к Рождеству она все еще кашляла, но надела платье с открытой спиной. А потом вот она бережется, в феврале носит термобелье. И очень смешной момент, когда я делаю лекцию по Булгакову, а там про белье намного больше у нас, да, там дамы прямо в панталонах бегают. И специально для этой лекции я подобрала подборку очень смешных реклам мужского белья. Чем на рекламах мужчины занимаются в белье? Например, спиннинг друг другу демонстрируют. Там были другие варианты. Мужчины двигают шкаф в термобелье. Был еще третий вариант. Гостиная обставлена хорошо, то есть ничего не предвещается, что здесь люди ходят фактически белье, не одеты. И вот сидит один мужчина с заложенной книгой, пальцем заложил книгу, то есть он явно сидел здесь долго на углу стола, столика, читал эту книгу почему-то в белье, и заходит другой с газеты. То есть непонятно, вот, да, вот. И, собственно, смысл этой подборки, насколько странно рекламировалось, позиционировалось мужское белье, да, в каких странных очень моментах. Потому что женское это вообще никак не позиционировалось. Всегда это одна и та же картинка. Портьеры, будуар, там туалетный столик, дама рекламирует корсет, нижние юбки, чулки, вот все это в атмосфере спальни. А мужское белье почему-то рекламируется очень-очень по-разному, иногда даже в гольф-клубе. Почему-то до белья вот раздетые мужчины смотрят клюшки для гольфа. Да? Зачем они для этого раздевались? Ну что ж, собственно, это все. Я вам обещала ссылочки. Вот, пожалуйста, красненькая пометочка Яндекс.Дзен. Это, собственно, мой канал «Мода в книгах». Если вы не хотите морочиться Яндекс.Дзеном, вот у меня есть более популярный Инстаграм и Фейсбук. Каждый раз, когда я пишу что-то на Дзен, я выкладываю ссылочку.